Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Ну и вот давайте теперь мы будем читать, сегодня будем читать Евангелие от Марка, и хочу прочитать из двух мест. Во-первых, из первой главы, первый стих. Начало Евангелия Иисуса Христа – Сына Божьего. Вот это будут первые слова, и давайте мы их запомним. А еще прочитаем о вере из трех историй, которые содержатся в этом Евангелии. Пятая глава, 34 стих. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя». И еще один текст, ниже немножечко. Речь идет о начальнике Иаире, начальнике синагоги. 36 стих. «Не бойся, только веруй». А вот третья история у нас будет из 6 главы. И здесь написано так, и 6 стих, «И дивился неверию их». Присядьте, дорогие сестры и братья. Тема сегодняшнего слова, проповеди моей будет такая. «Евангелие Иисуса Христа о вере и неверии». Евангелие Иисуса Христа о вере и неверии. Вот давайте будем рассуждать сегодня над этой темой. Удивительно, что книга Евангелия от Марка начинается такими словами, которые кажутся очень привычны нам, а с другой стороны, если над ними задуматься, они несколько странные. Начало Евангелия Иисуса Христа. Ну и что? Ну, начинал бы евангелист Марк прямо с истории о том, что вот пришел Иоанн Креститель, начал проповедовать. Зачем такую специальную табличку, как в оглавлении бывает? Начало Евангелия. И также ясно, что начало. Но мне представляется, если это был богодохновенный автор, а кроме того, сам человек, который пишет литературное произведение, уж если он написал там какие-то слова, значит, всякое слово имеет смысл. Эта книга есть Евангелие. И вот тут встает вопрос, а что Евангелие? Евангелие – это когда Иисуса Христа распинают, и Он воскрес. А вот история о том, что Иисус исцелял людей – это что, тоже Евангелие? А когда Он бесов изгонял – это что, тоже Евангелие? А вот когда Он людей кормил – это тоже Евангелие? Ну, конечно, это записано в Евангелии, в книге. А вот что такое Евангелие? Мы говорим, Евангелие – это благая весть, это добрая весть о спасении. Добрая весть о спасении. Ну, если добрая весть о спасении, то верую в Господа Иисуса Христа, говорил Павел в свое время темничному стражу, спасешься ты и дом твой. Что такое Евангелие в нашем повседневном понимании, в кратком изложении? Евангелие – это слово о спасении души через Иисуса Христа. А почему целая книга названа Евангелием? Ну, написал бы, например, «Начало истории о Иисусе Христе». Или, как в Библии есть целая книга, которая называется «Паралипоменон». Помните, и первая, и вторая. В переводе «Летопись». Начало летописи о Иисусе Христе. Но ведь не так же. начало Евангелия Иисуса Христа. По-видимому, Евангелием нужно считать все истории, записанные здесь. Не только о смерти и воскресении Иисуса Христа. Не только то, как Он непосредственно совершал наше спасение. И вот если благой вестью является для нас все, что записано в этой книге, тогда надо подумать, как это так, благой вестью для нас является все, что записано в этой книге. Друзья мои, мы с вами веруем, что мы с вами совершаем спасение свое, не так ли? У нас есть спасение, которое произошло с нами, когда мы уверовали в Господа Иисуса Христа, а есть спасение, которое сейчас совершается. А еще будет спасение, которое совершится в будущем, когда мы встретимся с нашим Господом. И будут найдены имена наши в книге жизни. И нам будет сказано: «Войдите, благословенные, в радость Господина своего». Евангелие – это весть о спасении всем. Не только весть о том, как Иисус нас спасал от грехов наших на Голгофе. Евангелие – это весть и о том, как нам жить сегодня, уверовав в Иисуса Христа как нашего Спасителя, как нам жить. И вот если мы так посмотрим на этот текст этой книги, то мы здесь находим очень много интересного, очень важного, полезного для того, чтобы жить во Христе. Евангелие – это не хроника жизни Иисуса Христа, хотя некоторые так понимают. Евангелие – это не история жизни Иисуса Христа, а это то, что отобрал автор, в данном случае евангелист Марк, для того, чтобы мы, вникнув в смысл этих историй, брали для себя уроки, как нам сегодня спасаться Христом, как нам жить Христом. И вот тогда понятно название, да, начало. Начало Евангелия. То есть, вот все, что происходило с Иисусом Христом, все, что происходило с людьми в этой ситуации, это есть благая весть для нас, чтобы мы сегодня могли спасаться. Почему спасаться? Да потому что христианская жизнь – это не путешествие по раю, а это путешествие на краю пропасти. Когда из-за действия нашей человеческой природы мы можем сорваться и в погибель. А есть живительная сила Божья, рука Божья, которая нас спасает. И вот если мы будем слушаться Бога и вот этого Евангелия, то мы не в пропасть попадем, а в жизни будем. Это было вступление. Мы с вами разобрались, что нужно смотреть на эту историю о женщине, которая прикоснулась к Иисусу, о начальнике синагоги, о жителях Назарета, как на Евангелие. Давайте попробуем это сделать. Ну, сначала еще чуть-чуть добавок. Вы знаете, Евангелие Иисуса Христа, описанное в Евангелии от Марка, вот в этой книге, ну, Евангелие в Евангелии, да, это как большой канат. Вы видели канаты, они сплетены из многих-многих отдельных нитей. Ну, те, кто видели телефонные кабели, видели, что там бывает красный, синий, зеленый, желтый какой-нибудь, да? Это для того, чтобы потом мастер мог точно их разобрать. Вот точно так же в этом Евангелии о жизни христиан в Боге есть разные нити. Почему так? А потому что для нашего укрепления в вере нам нужны разные темы. Нам важна, например, тема, как прийти к Богу. Нам важна тема, а почему же Израиль, народ Божий, отверг Сына Божьего? Нам важна тема, а как Иисус трудился среди своих учеников, когда воспитывал эту будущую миссионерскую команду? Да, так ведь? Они же потом стали миссией. Это же не была поместная церковь. Это была миссия для распространения Евангелия по всему тогдашнему миру. У нас там есть нить, которая касается личного духовного развития людей. И много разных всяких нитей. И вот когда мы читаем это Евангелие, автор обращает внимание то на одну нить, то на другую. Вот они всплывают. Вот, например, притчи – это нить в образах того, чему может быть уподоблено Царство Небесное, да? А вот то там встают, поднимается нить чудес, изгнаний бесов, ну и так далее. И вот, дорогие, если мы смотрим сейчас на эти нити, вглядываемся в них, и у нас есть сейчас нить веры, нам хочется сегодня поговорить о вере и неверии, то давайте подумаем, почему Марк об этом говорит? Вообще, кто такой Марк? Ну, его еврейское имя Иоанн. Это вот тот юноша, который проповедовал вместе с апостолом Петром, когда они пошли на остров Кипр, там проповедовать. Вот. Он был в доме, в котором собрались верующие и молились о Петре, который был в темнице. Помните, служанка не пустила Петра, который вернулся из темницы, так обрадовалась, что двери не открывала. Вот это был тот самый Иоанн. Иоанн проповедовал, ходил вместе с Павлом, но, по-видимому, он был очень близко связан с Петром, потому что Петр никуда пошел в другое место, а туда вот именно в этот дом матери Иоанна, Иоанна Марка. У него два имени было. Еврейское имя Иоанн и римское имя Марк. И вот что удивительно, Марк – это человек, который записал Евангелие Иисуса Христа тогда, когда люди поколения апостолов стали умирать. Ну вообще, когда люди начинают мемуары писать? Тогда, когда уходит поколение очевидцев, а информацию нужно сохранить для следующего поколения. Правда, да? И вот смотрите, у нас есть такой образец мемуаров, книга «Второзаконие». Вот книга чисел, книга «Исход» – это хроника. Вот как они шли, что с ними было, все записывалось. А вот когда появилось поколение детей, которым нужно будет потом войти в землю обетованную, появляется книга «Второзаконие». И во «Второзаконии» Моисей уже рассказывает не все, что могло бы рассказать о всей этой истории, а то, что полезно для тех, кто войдет в землю обетованную. Вот у вас, у кого-то, может быть, были в жизни дневники. А вот кого-то из вас внуки спрашивают: «Бабушка, дедушка, а расскажи мне о твоей жизни». И мы не просто пересказываем, а мы стараемся какое-то назидание, правда, им сказать через свою жизненную историю, чтобы ребенок чему-то научился, потому что мы смотрим, какая у него нужда. Вот интересно, что Марк, который жил на стыке двух поколений, поколений апостолов, да, очевидцев Евангелия первого, Иисуса Христа и так далее, и поколение учеников, он должен был так рассказывать о жизни Иисуса Христа, чтобы потом люди, читая эту книгу, находили ответы для себя, как наши внуки, вот из наших историй. То есть у этого поколения были проблемы. И вот именно на эти проблемы отвечает Евангелие. Это не все, что было с Иисусом Христом. Это то, что болело в душе у христиан второго поколения. А что у нас болит? А у нас болит, что сделать, когда заболел? Да? И рассказывать, как Иисус лечил. Да, как Иисус исцелял. Что делать, когда не понимаешь, а для чего жить? Что это такое Царствие Божие? Важно это рассказать? Конечно, важно. Обязательно. Вот. Еще одна история. Что делать, когда тебе нужно общаться и нести Евангелие? Как создать миссионерскую команду? И много-много других тем. Дорогие друзья, когда мы читаем Евангелие Иисуса Христа, это боль, проблемы, радости, нужды людей, которые жили во времена Марка, который для них писал. И вот теперь мы понимаем, что нам нужно увидеть в истории о женщине, прикоснувшейся к Иисусу, что нам нужно увидеть в Иаире, ну, здесь он назван начальником синагоги, и что нам нужно увидеть в сердцах жителей Назарета. Что там болело? А болело вот что. Как в человеке зарождается вера, и почему человек не верит? Актуально? Вообще во все века. Вот мы сейчас постараемся на этот вопрос ответить, исходя из текста. Но поскольку души человеческие остались на все времена одни и те же, тут есть мост и для нас. И мы потом постараемся как-то в свое сердце это перенести. Итак, начальник синагоги, согласно этой главы, подошел к Иисусу и вот в 23 стихе написано, и вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и увидев его, я должен очки одеть, а то я плохо вижу, вот, падает к ногам его и усильно просит, говоря, дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Знаете, к Иисусу приходило очень много людей. Вот мы как только открываем первую главу этого Евангелия от Марка, мы сразу помним весь город. Капернаум к нему шел, к нему несли и несли больных. Скажите, можно предполагать, что это была вера в Иисуса Христа как Спасителя от грехов? Ничего такого подобного не было. Это просто, вот как понесли бы к Матроне, как понесли к медному змею. Помните, евреи, которые змеи кусали? Когда люди больны, а помощи нет и денег нет, что нужно делать? Пользоваться любой возможностью. Вот вы вдруг узнаете, что там где-то есть целебные грязи на лимане каком-нибудь. Что вы делаете? Поднимаетесь и едете туда. Вот и все. Казалось бы, это вера в Бога, но это больше просто нужда в выздоровлении. Евреи вообще понимали, что если что-то происходит через целителей, то это Бог. Помните историю из 12 главы книги «Деяния апостолов», когда на царя Ирода говорили, это слова Бога. И автор Евангелия Лука говорит так. И поскольку он славы Богу не воздал, то тут же и был изъеден червями и умер. Все понимали так, что действует Бог, но через людей. И вот важно в тот момент, когда действует Бог, не себе приписать, а Богу. Но дело-то привычное. Если человек может исцелять, то что надо? Идти к нему и скорее исцеляться. Помните, ждали больные у Вифезды, когда вода там начнет двигаться, ангел Господень сойдет. И кто первый входил, тот исцелялся. Ну, что значит привычные? Ну, конечно, чудеса не каждый день встречаются, но главное исцелиться. И он верил в то, что Иисус может исцелить болезнь. И все так верили. А потом вдруг подходят к Иаиру и говорят, не беспокой учителя, дочь твоя умерла. Погодите, ну если Бог, то давай просто верить теперь по-другому. Давай верить в том, что Он воскресит его. А вот тут уже у всех вера кончилась. Говорит, не беспокой учителя больше. Интересно, что в то время верили люди в воскресение мертвых. Помните, Ирод, который убил Иоанна Крестителя, он говорил, это Иоанн Креститель воскрес из мертвых. Было такое, но вообще-то одно дело сходить к Иисусу на предмет того, что он вылечит, и совсем другое, что он воскресит. Правда, да? И вот тут происходит скачок веры. От веры в то, что вылечит, к вере в то, что воскресит. И одна, и другая вера в Бога. Но правда, поверить, что именно сейчас Бог сделает такое чудо, что дочка может воскреснуть, Вот это уже трудно. Вы знаете, большинство людей, когда идет к целителям, не говорит о вере. Они просто говорят, поможет. Вот сходи, поможет. Вот сейчас люди дают какие-то амулеты друг другу, или дают там иконки, или что-то другое, или дают правильную молитву. Помолись, поможет. А вот Иисус обращает внимание не на то, что ты вылечишься, а на то, что тебе сейчас нужна вера. Слышите? Он обращает внимание именно на веру. Среди прочих ощущений, чувств, действий в душе человеческой, он обращает внимание на веру. И вот тут мы пойдем сейчас в длинное путешествие. В послании евреям в 11 главе есть хорошо всем известные слова. Вера есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом, в ней свидетельствованы древние. Да? И потом целая глава рассказывает про то, как верили люди. Сильные, несильные, праведные, неправедные. Там был даже такой очень странный верующий, как Самсон. Называется «Карикатура на Назарея Божьего». Просто карикатура. Вообще не понимаешь, почему его в Библии записали как героя. Но автор послания евреям говорит, в нем тоже была вера. Видимо, когда этот вот такой очень странный судья Израиля шел и побеждал врагов, он все-таки это делал с именем Божьим. Видимо, он не просто так себе делал, а «Господи, благослови меня». Помните, там, челюстью ослиной воевал, там, льва растерзал и так далее, и так далее. Ну, очень разное все это было. И вот мне интересно, как же так у древних людей проявлялась вера? Как у древних людей проявляется вера? Где она вообще у людей, эта вера, живет, и как она начинает действовать? От одной крови произвел Бог весь род человеческий, дабы они искали, не найдут ли, не ощутят ли его, хотя он и недалеко от каждого из нас. Помните, так сказал апостол Павел в 17 главе книги «Деяния апостолов», когда проповедовал в Афинах. Оказывается, по его мнению, у всех людей есть способность искать Бога. У всех. А в втором послании к Фессалоникийцам написано: «И как они не имели в себе любви истины, пошлет им Бог духа заблуждения, так, что будут верить лжи». А в первой главе послания римлянам написано: «И как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, то предал их Бог превратному уму». Что отсюда? Вот смотрите, еще не звучит ни слова Евангелия, еще не звучит ни слова из Библии, а у людей есть возможность выбрать истину, искать Бога и, узнав, что Бог есть, прославить Его. Я вспоминаю такую историю. Возвращается Авраам после того, как освободил Лота из плена. Помните, он там победил Кедорлаомера, царя и других, которые пришли воевать. Освободил захваченное. И вот выходят ему навстречу два человека. С одной стороны, царь Содомский, и он отказался у царя Содомского что-либо брать. А с другой стороны, выходит царь Иерусалима, или царь Салима, Мелхиседек, священник Бога Всевышнего. Так вот, царю Содомскому он все возвращает, говорит: ничего не возьму, чтобы ты не сказал, что ты обогатил Авраама. А вот Мелхиседеку он дает десятину. В дар Богу Всевышнему. Ну, не Мелхиседеку же, конечно. Удивительно, что в то время, кроме Авраама, еще находится один человек, который верит в Бога Всевышнего, правда? Правда удивительно? Оказывается, после Ноева потопа еще не вся вера во Всевышнего выветрилась. А потом мы, помните, еще встречаем такого человека, как пророка Валаама, которого позвал царь Валак для того, чтобы он проклял народ израильский. И он тоже был пророком Бога Всевышнего. Получается, что люди реализовывали вот тот дар, который в людей заложен, дар веры, в разных местах земли. Что такое дар веры? Дар веры – это обращение к Всевышнему. Удивительно, что к Всевышнему сейчас обращаются люди нередко тогда, когда не открывали ни одной страницы Евангелия. Вы согласны? Правда? Мы здесь сидящие люди, те, которые имеют опыт первой молитвы к Богу, когда еще не читал Евангелие. У кого-то была беда какая-то, кто-то на войне был, какая-то болезнь была, что-то такое, да? И вот тогда мы взыскали правды, взыскали Бога и получили ответ. Правда, для нас это было трудно, не на себя понадеяться, а попробовать обратиться к Нему. Рывок? Такой рывок. Мы очень многим сейчас, когда посещаем больницы, говорим: а ты попробуй сейчас Бога попроси. Правда? И некоторые из этих людей начинают это делать. Помните песню украинскую? «Не забудь помолитися Богу». Мама говорит сыну. Вот, дорогие мои, Бог всем людям, то ли это в Израиле, вот среди народа Божия, как это было с Иаиром, как это было с этой женщиной, как это было в Назарете, но так и за пределами его, как сирофиникиянке, как сотнику, как Корнилию, как жителям Афин, которые поставили жертвенник неведомому Богу. Помните, да? Бог всем дал дар начальной веры. И когда мы сегодня общаемся с людьми, очень важно спросить их: дорогие, а вы когда-нибудь к Богу обращались? Вам хотя бы когда-нибудь Бог ответил? Мы нередко, когда разговариваем с людьми других вер или с атеистами, мы сразу начинаем противопоставлять им нашу веру в Евангелие. Они говорят: мы в Евангелие не верим. Мы верим кто в Коран, кто в труды Маркса, кто, может быть, в какое-то индийское учение. Но вы знаете, что у них есть? Так же, как у Корнилия, как у сотника, как у сирофиникиянки, у них есть опыт, у многих опыт искания правды, искания высшей силы и ответ Божий. А вы знаете, когда у тебя с человеком есть общее, тебе есть уже о чем говорить, правда? Когда ты приходишь к мусульманину и говоришь: давай я тебе расскажу о Иисусе Христе, он: не надо. Ни крестов ни ваших не надо, ни в церковь не пойду, ничего мне не нужно. Когда ты ему говоришь: слушай, тебе Всевышний ответил? Он говорит: да. Так мы с тобой братья, давай начинать. Я тебе расскажу, как я общаюсь со Всевышним, читая Евангелие, а ты мне расскажи, как ты общаешься с Ним. Давай. И удивительно, именно этим путем пошел Павел в Афинах. Именно от этого оттолкнувшись, он стал говорить об Иисусе. Мы иногда делаем глубокую ошибку, начинаем сразу говорить о высоких вещах уровня, ну, как бы образно сказать, института, когда нужно начинать с детского сада. Дорогие друзья, у женщины было просто желание исцелиться. И сказала: если прикоснусь, исцелюсь. И многие желали прикасаться хотя бы к краю одежды Иисуса, чтобы исцелиться. Вот так, как потом язычники старались прикоснуться хотя бы к краю одежды Павла. Брали платки с него, да, поясание, чтобы исцелиться. Была ли у них вера в Иисуса Христа? Еще нет. Но у них начиналась вера во Всевышнего. Они это не называли верой. Они это называли, скорее, помолиться Богу, обратиться к Высшему. А вот Иисус говорит: называйте это верой. Дайте людям ключик, чтобы они поняли, с чего начинается их счастье. Обратитесь к невидимому Богу, к неведомому Богу. Обратитесь. Не просто авось поможет. Я сегодня был в одной семье, и над дверью, и подкова висит, и этот голубой глаз, и иконка. Чего только не висит. Люди ищут, чтобы их защитило. Им надо разобраться в этом. Помочь им нужно. Не просто прийти и говорить: так это снимай, то выбрасывай, оставь вот тут только крест Христов. Им нужно сказать: помогает? Нет, подкова не помогает. А глаз? И глаз не помогает. А вот если Иисусу помолиться, если Богу помолиться, поможет? Давай попробуем. Вот слышите, мы должны понять, где тот ноль, с которого можно начинать. Где тот ноль в душе человеческой, где он из неверующего становится верующим? Из человека равнодушного к Богу начинает искать его. Иисус говорит: не бойся, только веруй Иаиру. И вот смотрите, что теперь получается в душе у Иаира. Иаир должен осознать, что сейчас будет такое большое вмешательство Бога, что дочь может выздороветь. Нет, даже воскреснет, да? Вот там интересные очень люди наблюдают это все дело. Они приходят в дом, они плачут. Мы говорим, ну какие молодцы, все плачут, правда, да? Как только Иисус говорит, что она спит, они что начинают делать? Смеяться. Получается, что реальный уровень их отношения к Богу, ну, ниже нуля. Они плачут. Ну, почему плачут? Ну, наверное, потому что всем положено плакать, да? Участие какое-то проявлять. Может быть, это уже были наемные плакальщицы, как всегда это бывало. А вот когда, казалось бы, слово надежды, вы же верующие израильтяне, они начинают смеяться. Потому что они никак не могут соединить вот жизнь с Богом. Слышите? У нас нередко с вами наша повседневная жизнь не соединяется с Богом. Я помню, у нас в церкви одна сестрица говорила, иду на рынок, помолюсь. И вы знаете, говорит, за те же деньги, а все хорошее могу купить. Иду босоножки покупать, молюсь. Она живет в пространстве, где ей все дает Бог. А кто-то говорит, ну если деньги в кармане, при чем тут Бог, зачем он нужен? Я к Богу буду молиться, когда будет операция. Да? Когда надо, чтобы войны не было. А вот каждый день Бог, Он в твоей жизни. И вы знаете, мы, христиане, мы нередко начинаем с Евангелия Иисуса Христа, с того, что Он умер за наши грехи. А у людей нет опыта жизни с Богом каждый день. Картошку пожарить с Богом. Меня удивляет. Некоторые сестрицы говорят, Александр Васильевич, вы знаете, а я посуду мою с Богом. Я прошу, Господи, благослови мне сейчас хорошо это все сделать. Я по дому убираюсь с Богом. Я постоянно в присутствии Господа. Слышите, это не вероучение Библии, это присутствие Бога Всевышнего. Не знаю. Вот. И, дорогие мои, на что сейчас хочу обратить внимание? Что люди, современники Марка, они в их повседневной жизни вот с этими проблемами встречались. Они говорили, вы знаете, я на проповеди хожу, все слушаю, все нормально, поем мы вместе, все здорово, а что-то в душе моей пусто, что-то как-то Бог не работает в моей жизни, как жить-то? И Марк как бы отвечает, а ты попробуй, прикоснись, а ты попробуй, поверь, ты попробуй. Ты сделай шаг практической веры не в учение в данном случае, а в Бога. Разве я сейчас противопоставляю учение о спасении этой вере? Я не противопоставляю, я просто говорю, что есть вот начало пути. И вот теперь давайте обратимся к факту неверия. Здесь написано так, что они говорили эти вот жители Назарета, отечества, в синагоге, они говорили, ну не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды, Симона, не здесь ли между нами его сестры, и соблазнялись о нем. Что значит слово «соблазнялись»? Это слово в нашем русском языке однокоренное слову «болезнь», «заболевали». Они не могли к нему относиться правильно. В душе у них развивалась как бы болезнь духовная, болезнь неверия. Вот смотрите, у нас есть привычный образ действий. Голова заболела – цитрамон. Да? От живота – уголь. Да? Нужно торопиться – такси голосуем. И вот особое дело, вот какая-то проблема, как я сегодня говорю, вот тогда я особенно помолюсь Богу. И если ты не привык Иисуса чувствовать каждый день в любом твоем деле, то когда вдруг приходит проблема, а ты останавливаешься, ты не можешь понять, неужели Бог это может сделать? Да как же Бог не может? Бог же все может. Но ты не привык каждый день в Иисусе видеть Иисуса. Он рядом, а ты в нем ничего, кроме привычного посещения богослужения, пения, молитвы, которую совершаешь утром, вечером, за пищу. Но ты помолился, она у тебя почти формальная. Смысл был когда-то, когда ты ее первый раз произносил. А сейчас уже все обычно. И он дивился неверию их. Он не мог там чудо сделать. Вы знаете, дорогие друзья, нам очень важно быть все время открытыми к вмешательству Бога. Царствие Божие – это состояние, когда ты с Богом все делаешь. Вот сейчас пойдешь на улицу и до метро будешь идти с Богом, потому что иначе где-нибудь упадешь. Правда? Нужен Бог. Но это пенсионерам, а молодым зачем он? Вот тебе Бог в твоем постоянном объеме жизни нужен. Он тебе нужен, как твою зарплату потратить. А зачем, главное, деньги бы были? Деньги-то есть, я же разберусь с ними. Ты еще ничего не понял. Человек, который живет с Богом, он видит чудеса. Не хватит денег, Бог сейчас их умножит, сколько нужно. Он знает, как помочь. Но ты смотришь не на то, что у тебя в руках эта рыбка, которой нужно на 5000 поделить, кому хвост, кому плавник, кому полглаза достанется. Ты в другом присутствии, ты рядом с Иисусом. А раз Иисус, то все же будет. Дорогие мои, вы видите, как важно было этим людям, современникам Марка, христианам, рассказать, что нужно начинать не с множества прочитанных книжек, а с шага веры сейчас. Шага веры сейчас. Да, вера от слышания. Слышание от Слова Божия. Иисус сказал, когда к Нему пришли наевшиеся израильтяне, помните, 5000, Он говорит, вы что ходили-то туда? Да вы просто ели и насытились. Ну, я вам теперь скажу. Я вам скажу. Вот не будете есть вот это мясо. Вот не будете пить вот эту кровь. Не будете жить. Они говорят, ого, каннибализм какой-то, какие-то странные слова. Вот смотрите, пока человек не уверовал в присутствие Бога вокруг, для него это все странно, это сказка, миф, это все что-то не то. А когда это говорит Иисус, значит, надо переосмыслить на языке Евангелия, правда? Но если рыба проглотила Иону, ну, трудно, но можно поверить. Но если Писание скажет, что Иона проглотил рыбу, ну и ладно. А что, Богу трудно, что ли? А? Ну, Богу что, трудно, что ли, это сделать? Да вообще не проблема. И вот если мы вошли в мир, где действует Бог, для нас начинается совершенно другое восприятие жизни. Мы все теперь через Бога смотрим. Мы не умом своим проверяем, хотя нам нужен трезвый разум, а мы говорим, что мы же сейчас туда с Богом пойдем. И с Богом все получится. Все получится. И Христос говорит, да вы будете жить мною, как я живу Отцом. Вот что значит есть хлеб. Дорогие мои, для нас открывается Евангелие, для нас открывается Слово, тогда, когда Бог на нашу начальную веру дает новую дар. Вот это называется из веры в веру. Ты должен сделать первый шаг. Воззови первый раз. И Бог тебе подскажет, что дальше делать. Начинай! И пойдешь дальше, и пойдешь дальше, и будешь расти, и придет время. Он сказал, будут горы двигаться. Ну, вы помните ту историю, а бабушка в окошко смотрит, говорит, да я же знал, что никуда гора не денется. Так и будет там стоять. Ну, что ты ждала, то и будет. Слава Богу, что у нас есть такая прекрасная книга, Библия. Слава Богу, что здесь рассказано, как верили люди того времени. И как нам верить, а? И вот шаг за шагом, вот эти, казалось бы, маленькие, но очень важные детали мы здесь можем улавливать и жить Богом, спасаться Иисусом Христом над этой пропастью. Аминь.